Первая часть открытия нашей темы – это рассуждение об учении, в котором рождалась Первая Церковь, чем они жили. Я прочту из Деяний апостолов из 2 главы текст 41-42. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов». Дорогие друзья, конечно, удивительно, но таким было начало. Если посмотреть буквально на 41 текст, то там сказано, что люди, слушающие, приняли охотно не Божьи слова, а буквально слова Петра. То, что он говорил, они это восприняли. Очень удивительно такая реакция на слова одного человека. Около 3000 человек эти слова приняли и радикально поменяли свою жизнь. Они тут же приняли крещение и влились в церковь, присоединились к церкви. У них появился совсем новый распорядок дня. У них были совместные общения в каждом дне, была молитва. Они служили Богу, служили людям. Основой их новых интересов было учение апостолов. И так написано, что они постоянно в нем пребывали. Что это значит? Во-первых, они учение воспринимали не как человеческие слова, а как слова Божьи. Они не задавались вопросом, богодухновенные эти слова или нет, думая, что, скорее всего, они не знали понятий таких, какие мы знаем, инспирация, канон и так далее. Это их совершенно не интересовало. Они понимали, они чувствовали сердцем, что те слова, которые говорил Петр и потом апостолы, это слова, те, на которых можно строить свою жизнь. Это те слова, которым можно доверять. Точно такое восприятие слова было чуть позже в Фессалониках. Я прочту первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в нас верующих». Смотрите, какое одобрение апостола. Он видит ту же ситуацию, которая была тогда, в самом начале в Иерусалиме, что люди принимали человеческие слова, но воспринимали их не как человеческие, а как Божьи, как важные, как достойные полного восприятия. И та же ситуация здесь. Апостол хвалит этих людей, что они так поступили, что они восприняли человеческие слова как слова Божьи. И он подчеркнул здесь, что так это и есть на самом деле. Потому что для Павла уже было понятно, что Господь вдохновлял своих людей для того, чтобы они говорили, чуть позже писали. Это было очень важно. Итак, первые братья и сестры ежедневно рассуждали над учением апостольским. Это было для них приятно. Они в этом находили радость. И невозможно было даже прожить одного дня, чтобы не обращаться к Слову, чтобы не рассуждать о нем, чтобы не ориентироваться на него. И нужно еще отметить то, что на то время это была только устная традиция. Не было еще ни одного Евангелия, ни Матфея, ни Марка, ни Луки. Не было посланий Петра, Павла, Иоанна. Это все отсутствовало. Они слышали только устные слова и уже понимали, что им можно доверять этим словам. Они пребывали в учении апостолов, которое вмещало в себя закон пророков, Писание. И в том и особенность была этого учения апостольского, что оно включало в себя вот эти писания Ветхого Завета и учения Господа, Его проповеди, образ Его жизни. И это было настолько приемлемо и доступно для проповедников и для тех, которые слушали это слово. Братья и сестры, сегодня есть люди, которые читают только Ветхий Завет. Я беседовал как-то с ортодоксальным иудеем, и он рассказал о том, что для них вот только Ветхий Завет, никакой связи с Мессией. И он объяснял, почему Мессия не вписывается вот в эти традиции, в эти писания, почему его отвергли, почему его не восприняли как пророка. И он говорил о том, что понимать Писание самостоятельно-то нельзя, невозможно, потому что нам это не дано, дано особым людям, раввинам, которые имеют право толковать Писание и преподносить людям. И он даже как-то вот так показал, что без этих посредников вот так. Значит, как завеса. Иисус Христос говорил об этом. Но здесь мы видим в самом начале жизни Первой Церкви этой завесы уже не было, потому что апостолы, имея благодать Духа Святого, могли это все преподнести верующим, а верующие это принимали с радостью, этим жили и были благодарны Богу за то, что Он это чудо сделал в их жизни. Чуть погодя, в результате миссионерской деятельности апостола Павла в Верии написано, что принявшие, 17 глава, 11 стих, «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Обратите внимание, они приняли слово со всем усердием. Они все полностью целиком себя посвятили этому изучению. Это не было для них бременем, но охотно они это делали. Они исследовали Писание, чтобы сопоставить Моисея, Давида, пророков с Иисусом, с Его жизнью, с Его жертвой. Точно ли это так? Можно ли доверять? Можно ли воспринимать? И это у них получалось. Они ежедневно разбирали эти писания, сопоставляли со служением, и в этом был их интерес, в этом был их поиск, и как результат в этом была их жизнь. Также Слово Господне в то время было основой молитв верующих. Я прочту текст 4 глава, 24 и 26 книги «Деяния апостолов». «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное». Это событие, когда первые гонения обрушились на апостолов, Петр, Иоанн пострадали. И тогда, когда они собрались вместе, то верующие выслушали слова апостолов и стали молиться. В начале их молитвы были тексты Священного Писания. Они понимали, что это фундамент, что это основа. И с этой основы они обращались к Господу за результатом. Нужно отметить еще то, что апостольское учение, братья и сестры, понесли туда с опасностью для жизни к другим народам и в другие места. Деяния, 8 глава, 4 стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Они не могли молчать о том, что стало достоянием их жизни. Итак, мы кратко сейчас сделали обзор отношения первых верующих к учению. Они, во-первых, слово охотно принимали. Во-вторых, они воспринимали его не как человеческие слова, но как слова Божьи. Они их любили, изучали они их ежедневно, имели их основой своих молитв, а также с дерзновением передавали их другим людям. Это вчерашнее христианство, его отношение к Слову Божьему. Теперь обратим внимание на современное, обратим внимание на нас самих. У нас такое отношение к Слову Божьему или нет? Охотно мы его принимаем или не совсем? Насколько мы готовы рассуждать, изучать Слово Божие? Братья и сестры, чтобы ответить на этот вопрос, как сегодня, похоже или не похоже, нужно задать самим себе несколько вопросов. Эти вопросы могут звучать так. Воспринимаю я Слово Божие как истину или сомневаюсь в правильности переводов, в истинности или подлинности оригиналов и так далее? Изучаю ли его или, и нахожу ли радость, когда открываются новые мысли, понимание его? Есть ли ежедневная потребность в чтении и рассуждении о нем? Когда общаемся с друзьями, говорим ли мы о Библии или у нас другие самые разнообразные темы? Опираясь ли на Слово Божие в личной молитве? Использую его в практической жизни или нет? Проповедую Слово или не проповедую? Если в моих ответах нет, не всегда, иногда, значит, у меня очень слабая любовь к Священному Писанию. А если она такова по отношению к истинам евангельским, значит, она ничтожна и по отношению к Господу, который есть автор этого учения. Молодая девушка начала читать книгу, но скоро нашла ее скучной и неинтересной. Через несколько месяцев она встретилась с автором этой книги, и отношение к ней стало немножечко меняться, особенно после того, как автор рассказал ей суть этой книги. И тогда, когда она больше с ним общалась, она больше внимания уделяла этой книге. Книга совершенно не изменилась. Она какая была, такая есть. Изменилось отношение этой девушки, которая узнала автора. А через какое-то время она даже очень сильно его полюбила. И эта книга стала чуть ли не главной книгой в ее жизни. Братья и сестры, точно так же происходит и в нашей жизни. Для кого в отношении Священного Писания? Для кого-то из нас Библия точно так же скучна и неинтересна. Мы понимаем, что вроде бы надо читать, потому что мы верующие, но начинаем и разные противодействия. То засыпаем, то внимание улетает куда-то и так далее. И мы закрываем ее, думаем, в следующий раз, потом как-нибудь, когда будет более бодрое состояние или будет времени побольше и так далее. Причина того, что мы слабо знаем Священное Писание или плохо любим автора, это можно изменить в нашей жизни, если есть желание. А желание, оно может появляться тогда, когда мы понимаем, что это важно и что это нужно. Как узнать, как понять, что Священное Писание, учение, для меня необходимо, чтобы мне обращаться к нему и сделать переоценку в моей жизни отношения к Священному Писанию. Я только на несколько моментов хочу обратить внимание, чтобы показать преимущественную роль Священного Писания в жизни человека. Во-первых, оно обеспечивает чистоту жизни. В 118-м псалме, 11 стихе записано: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Значит, чтобы не грешить, нужно Слово в сердце положить свое, и хранить его, и пользоваться. Но важно вот что. Не грешить – это ценно или не очень? Или можно прожить без этого стремления не грешить? Я вспоминаю, в начале перестройки проходило благовестие в нашем городе на территории летнего кинотеатра. Тогда собралось очень много людей неверующих. И когда был сделан призыв к покаянию, то очень много людей стали подниматься на помост для того, чтобы просить прощения у Бога за свои грехи. Я это покаяние никогда не забуду. Оно совсем не похоже на те покаяния, которые проходят у нас здесь, на этом месте. Тогда, когда человек кается в том, что у него любовь охладела, или в том, что у него есть какие-то конкретные грехи. К этому мы привыкли с вами. И те, которые каятся, выходят, и те, которые являются свидетелями покаяниями. Но там было совсем что-то другое. Потому что люди, выходя на помост, просто ломали себя. Они понимали, что очень стыдно выйти, стать на колени и просить прощения за свои грехи. Но давление и груз греховный, вот это безжалостное чувство вины гнало их сюда наверх для покаяния. Там было немало людей, которых знал весь город, которые работали в районной администрации, в городской. Люди, которых считали порядочными, образованными, они понимали, что они нуждаются в том, чтобы освободиться от тяжести греха. Друзья, я думаю, что и мы с вами тоже, возможно, испытывали подобное чувство, когда вина обрушивалась на все наше естество, и нам даже не верилось, что это грехопадение произошло со мной. Нам хотелось, может быть, вернуть время назад, чтобы поступить совсем по-другому. Но уже ничего не поделаешь. И тогда, когда смотрели мы в будущее, оно выглядело безвыходным тупиком. От радости и бодрости не оставалось и следа. Дорогие друзья, этого страшного состояния можно избежать, если у нас есть Слово Господне. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Как? Хранением себя по Слову Твоему. Эту истину понял псалмопевец. Он знал, что это очень важно, находиться в чистом, правильном состоянии перед Богом. Он понимал, что это очень важно и просто необходимо. И он искал, как можно этого достичь, что может мне помочь, и нашел, что это Слово Господне. Другое ничего не поможет. Дуайт Муди в своей книге «Польза и наслаждение от изучения Библии» такую фразу написал: «Никогда не увидите, чтобы человек, который читает Библию, изучает ее ежедневно, размышляет с молитвой, мог легко соблазниться». Он такого человека не видел. Я думаю, что и мы с вами вряд ли такого видели, который бы любил Слово Божье, читал, изучал и вдруг соблазнялся на разные искушения. Еще одну фразу читал: «Эта книга удержит тебя от греха», или «грех удержит тебя от этой книги». То есть многие люди понимают, что Священное Писание – это та важная причина, которая может помочь сохранить чистоту жизни. Вторая мысль, второй стимул, почему нужно изучать Священное Писание, это то, что она является руководством. Псалом 118-105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это тоже было понятно для Давида. Если кто-то из нас собирается отправиться в путешествие, то, конечно же, мы постараемся досконально изучить маршрут, обратить внимание на разные детали, чтобы не попасть в разочарование, чтобы не потратить лишнего времени, не потратить лишних средств, тем самым не омрачить вот это путешествие. Но путеводители могут быть ненадежными. Я много примеров слышал, как подводил людей навигатор. И в моей жизни тоже есть такая иллюстрация очень яркая, когда мы решили из Ставрополя приехать домой другой дорогой, которой мы не знаем, при помощи навигатора. И как результат, вместо того, чтобы в 11 вечера мы приехали, мы явились домой только в 5 утра. Мы ездили по каким-то полям, лесам, по какому-то бездорожью, приехали в какое-то место по этому путеводителю, где ямы были по колено. И 3 часа ночи мы не знали, как оттуда выбраться. Ну хорошо, там в одной деревушке было гулянье такое ночное, и нам пришлось туда вот появиться и спросить выход, как, куда нам ехать, что нам делать. Вот так бывает. Но Слово Господне, как путеводитель, никогда никого не подводило и не обманывало. Жизненные пути, они куда важнее, чем наши вот такие вот направления по нашей или чужой местности. Потому что ошибиться нельзя совсем. Блуждать временами тоже недопустимо. Потому что потери от этого оценить бывает очень-очень сложно. Я недавно общался с одним братом молодым, и он рассказывал о своих жизненных принципах, и он говорит, что все он хочет сверять со Священным Писанием, как правильно питаться, как правильно одеваться, как правильно относиться к людям, как правильно служить Богу и так далее. И вот он все-все старается построить на основании Священного Писания. Мне это очень понравилось. Он не готов ориентироваться на внутренний голос свой. Он не готов воспринимать за 100% совет друзей или подруг. Он не ищет образы книжных героев для того, чтобы жить и поступать, как они. Самое главное для него – Священное Писание. Мне кажется, друзья, если бы у нас было вот это желание, то мы бы, скорее всего, или не ошибались в жизни, или мало ошибались. Мы бы двигались правильным курсом, а это ведь настолько важно, настолько хорошо. Разве это не мощный стимул для нас – Священное Писание? Третий момент – это служение. Если человек пренебрегает Словом Божьим, он напрасно будет молить Бога, чтобы он употребил его в каком-то деле, в каком-то служении, благословил. Это все не имеет смысла, потому что тогда, когда человек лишает себя Слова Божьего, он лишает себя благодатного участия Духа Святого в своих делах, в своем служении, которое он хотел бы совершать. Чтобы быть успешным в деле труда любого, нам нужно достаточно хорошо владеть Словом Божьим, которое есть меч духовный и меч обоюдоострый. Если Божий труженик не имеет способности владеть этим мечом, ничего хорошего из него не получится. Большинство из нас понимает важность служения Богу. В этом году мы не первый раз об этом говорим. Мы рассуждали и на весеннем общении, и в лагере у нас был разговор о служении. И я знаю, что многие из вас имеют уже поручение от церкви, совершали работу с детьми или с молодежью, или музыкально-хоровое служение, или служение благовестия, проповеди Евангелия. Братья и сестры, насколько это важно в деле служения иметь силы и источник – Священное Писание. Это тоже является важным показателем и важным стимулом для того, чтобы нам находить в нем то необходимое, чем бы мы могли потрудиться для Господа. И четвертый момент, на который обратим внимание, это сердечный мир. Изучение Священного Писания дает внутреннее успокоение для человека, оно обеспечивает ему мир. Плохо знающие Священное Писание легко впадают в соблазны, противоречия. При малейшей неприятности или преследовании весь их духовный мир рассредотачивается каким-то образом, превращается в сплошное переживание. Иногда даже из-за какого-то пустяка достаточно, чтобы лишиться мира и утешения. Какая-нибудь злая сплетня, может быть, может сложный разговор, чье-то несогласие, малейшая трудность могут забрать вот это драгоценное, чем может обладать человек, который знает Священное Писание. Громаден мир у того, который изучает Библию. И так написано в 118-м псалме, 165-м стихе. «Велик мир у любящих закон Твой». Мы в этом все нуждаемся, друзья, потому что действительно, сколько сегодня таких обстоятельств, которые не дают нам спокойно спать, улыбаться друг другу и так далее. Это говорит о дефиците внутреннего мира, а он есть, он приготовлен. «Велик мир у любящих закон Твой». Братья и сестры, мы обратили внимание сейчас только на несколько таких вот ярких, можно сказать, причин, почему нужно изучать Священное Писание. Во-первых, потому что оно обеспечивает чистоту жизни. Это важно. Во-вторых, потому что это руководство для жизни. Это необходимо для служения Богу. Это важно для приобретения сердечного мира. Что может помочь нам сформировать? Вот, допустим, мы прослушали с вами, что Священное Писание хорошо бы иметь для того, чтобы обладать вот этими свойствами. Но как к этому подойти? Я хотел обратить внимание на несколько практических советов. Мы сейчас их увидим здесь на экране. И постарайтесь, друзья, их запомнить, потому что если вы серьезно обратите на это внимание, то отношение к Священному Писанию у вас поменяется. Оно станет похожим на то, что имели верующие в первое время. Первый совет, он касается дисциплины нашей. Значит, для чтения Слова Божьего постарайтесь найти время в начале дня. Это даст позитивный настрой на весь день и, возможно, избавит вас от неприятностей. Я думаю, что можно было бы приводить свидетельства вот по этому разделу. Когда я прочитал Слово Божье утром, а в процессе дня встретился с такими обстоятельствами, в которых мне обязательно нужна была бы какая-то поддержка. И я ее получил утром при чтении. Поэтому, друзья, постарайтесь. Я понимаю, что молодость нуждается в том, чтобы поспать с утра хорошенечко, потому что с вечера рано не ляжешь, а спать хочется подольше. Но постарайтесь пожертвовать своим сном для того, чтобы рано утром найти возможность пообщаться со Словом Божьим. И вы увидите реальную помощь в этом случае. Второй совет. Обязательно выделите главную мысль для вас и зафиксируйте ее в блокнот. Иногда говорят верующие, что нет какой-то жажды читать Священное Писание. Друзья, если мы будем читать, не просто прочитал, закрыл и забыл. А если у нас в руках будет ручка и блокнот, и те мысли, которые для нас показались важными, на которые мы обратили внимание сегодня, их нужно записать. И, скорее всего, они останутся у вас в памяти не на один час, а может быть до конца дня, может быть и на неделю, а может быть когда-то еще вы полистаете свой блокнот и увидите то ценное, что вы получали от Господа через Его учение раньше, сколько-то дней или месяцев назад. Третий совет. На основании прочитанного определите, что можно сказать Богу в молитве. Не забывайте помолиться перед началом чтения. Мы с вами знаем и читаем, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И вот Дух Святой, который был инициатором и автором написания, он же и открывает то, что можно понять нам с вами. У нас не должно быть никакой завесы, потому что у нас есть Дух Святой, который может помочь нам это все понять. Поэтому перед чтением Священного Писания нужно помолиться обязательно. И тогда, когда мы уже прочитали, мы должны подумать, а что я скажу Богу на основе того, что я получил от Него? Братья и сестры, оживет и наша молитвенная жизнь, потому что иногда она имеет просто форму, заученные фразы, предложения и так далее. Но тогда, когда каждый день мы получаем живую мысль отсюда, и эта живая мысль переходит в нашу молитву к Богу, наша молитва расцветает, и нужно этим дорожить и никогда не пренебрегать. Следующий совет. Если при чтении текст выпал из вашего сознания, прочтите его снова, не отчаивайтесь. Библия – необычная книга, поэтому при чтении могут быть препятствия. Иногда слышу, ну вот читаю и не пойму, что же я прочитал. Читаю второй раз и опять забываю. Третий раз нужно прочитать? Нужно и третий раз прочитать. И отчаиваться не надо. Тогда, когда мы читаем художественные книги, это одна сторона, но Библия – это совсем другого склада книга. И есть тот, который не заинтересован, чтобы мы ее читали, запоминали, руководствовались ей. Поэтому нам нужно обращать внимание на это. Что-то пропущено – восполним, ничего страшного. Следующий совет, пятый. Выделяйте золотые стихи для заучивания. Запишите их на карточку, носите с собой и повторяйте до полного запоминания. Также выделяйте и группируйте тексты, которые имеют для вас особое значение. Это тоже очень важно, друзья. Тогда, когда мы имеем багаж в нашей памяти текстов Священного Писания, нам с вами легче будет бороться, побеждать искушения. Это очень важно. Если мы обратили внимание на какой-то текст, он нам понравился, и мы его выписали, прочитали, учим, положили в карман. Пока едем на работу или на учебу в транспорте, мы можем достать, повторить, прочитать или на кухне положить его и запомнить. Немало библейских стихов, которые я знаю наизусть, я заучивал именно таким способом. Друзья, мне он понравился. Думаю, что понравится и вам. И еще очень важно, все равно в нашей жизни бывают какие-то сложности, переживания, проблемы. И когда мы читаем Священное Писание, мы можем видеть там ответы. Не надо их пропускать просто так. Их нужно записывать, их можно сгруппировать. У меня была запись со самой ранней юности. Там были тексты Писания, которые мне помогали реально в жизни. Например, тогда, когда у меня произошла какая-то потеря. И у меня в этой группе были тексты Священного Писания, которые меня утешали. Тогда, когда заболел, тогда, когда не понимают тебя окружающие, когда слабеет вера или сомнения появляются, когда нет победы в жизни, и по каждому разделу, вот при чтении, я выписываю или туда, в разные группы. И это очень большая помощь для нас с вами, друзья. Тоже, если будем обращать на это внимание, мы будем получать колоссальную пользу от чтения Священного Писания. Следующий совет. Непонятные тексты зафиксируйте и по возможности выясните в беседе с другими верующими. Мы собираемся с вами на общение за чашкой чая. Немало времени проводим в транспорте, когда едем друг с другом куда-то. И мы говорим о разных вещах, поднимаем разные темы. Но очень приятно тогда, когда мы рассуждаем о Библии, тогда, когда мы задаем вопросы, когда нам что-то непонятное, получаем ответы, и это тоже нам помогает изменить отношение к Священному Писанию. И последний совет. Поделитесь прочитанным с друзьями, церковью, детьми и так далее. В какой бы среде ни находились, есть возможность найти какой-то повод, чтобы заговорить о том, что я сегодня получил. Если кто-то совершает служение в каком-то направлении, или благовествовать любит, или с детьми занимается, то как раз вот это тоже очень хорошая и реальная помощь, Священное Писание, которое мы отметили и которым можем с вами поделиться. Дорогие друзья, эти практические советы помогут сформировать правильное отношение к Священному Писанию. И мы сможем увидеть, что христианство 2000-летней давности и нынешнее, мое христианство личное, оно ничем не отличается. Это то, что реально достичь. Только нужно приложить несколько усердия и старания в этом плане. В книге «Вечность в их сердцах» автор описывает про один народ, который живет в Юго-Восточной Азии. Этот народ называется Карены. Примерно численность его около миллиона. И вот что интересно, они издавна хранят в себе такую традицию, что к ним должен прийти белый брат и принести книгу, которую они утеряли много-много веков назад. Книгу, которую они имели от самого Ива. Это самый главный живой Бог, которого они знали. Не они знали, а их прародители. Но потом эту книгу они куда-то дели, и без нее им очень плохо живется. И они надеются, что придет этот белый брат и принесет утерянную книгу, и тогда в их жизни все поменяется. Вы знаете, на протяжении вот последних 200 лет к этому народу приходили белые, но не братья, а хозяева, которые хотели управлять этим народом, хотели от него что-то получать. И даже бирманцы, это среди которых живет этот народ, они сами буддисты по своему религиозному состоянию. И они очень недовольны и злые на этот народ каренов, потому что они не принимают их веру буддийскую. А те очень твердо держатся своих позиций. Они собираются на специальное собрание, и их старейшины рассказывают о том, что в этой книге были вот такие-такие повествования. И вы знаете, удивительная параллель вот с книгой «Бытие» у них есть. И они благоговейно и с особым трепетом относятся тогда, когда из уст в уста, из поколения в поколение они принимают вот эту устную традицию той книги, которая принадлежала живому Богу Ива. И когда однажды появился там белый дипломат, англичанин, они подумали, что это как раз и есть тот белый брат. Началось у них торжество. Проводник, который привел его к ним, он удивлялся, что за восторг. Они подходили и трогали его щеки, трогали плечи, и на своем наречии они выражали какую-то особую радость. Но, к сожалению, это не был белый брат. Он не принес им никакой книги. Эта книга пришла к ним еще через 100 лет, и они ее приняли. Они сегодня почти полностью служат Иисусу Христу. И у них есть сегодня эта книга, о которой они мечтали. А тогда, в то время, кто-то был разочарован, говорил, что, наверное, пророчества эти неправильные. Один из старейших говорил, любое пророчество может подвести, но это не подведет никогда, что у них появится эта книга. Дорогие друзья, нам не надо ждать столетиями, когда кто-то к нам придет и принесет эту книгу. Она-то у нас есть. Но представляет ли она вот эту ценность для нас, такую, какую представляла для тех первых верующих, которые принимали Слово, охотно его разбирали, исследуя каждый день, которые о нем проповедовали, которые на основе его молились, которые жили по нему. Пусть это будет и нашим с вами достоянием. Аминь.